Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 36. Начинаем с 6 текста. Пожалуйста, прочитайте санскрит.
Бхагавана пита твикшья гокулам бая видрута мапа иштете гирашвася вриша сураму пахвая. Бхагаван, верховная личность Бога. Апи, несомненно, тат это викшья, видя, гокулам общину пастухов, пая из страха, видру там заставив бежать или приведя в смятение. Мабхайшта, не бойтесь, идти такими, гира словами, ашвася успокаивая, вриша сурам, демону быку, упахваят, он крикнул.
Перевод текста. Когда Верховный Господь увидел, как поверженные в смятение пастухи и их семьи убегают от демона, он стал успокаивать их, говоря, не бойтесь. Затем он обратился к демону-быку с такими словами. Здесь нет комментария. Здесь описывается сцена. Некая сцена. То есть Риштасура появился среди жителей Вриндавана, вот, наводя ужас видом. Собственно, это главное занятие демонов, наводить ужас вокруг себя, держать страхи, потому что именно через страх живые существа, ну, как бы управляются в этом мире, подчиняются. Пхава страха, пхая. А преданные абхая должны быть. Здесь говорится, что они испугались. Они испугались, стали убегать. Они были подвержены страху. Но Кришна не подвержен страху, поэтому он их успокоил, говорит, не бойтесь. Одно слово достаточно, с ним от Кришны получаем такую уверенность. Он успокаивает своих преданных, а он избавляет их от страхов. Так в этом тексте. И затем он обратился к демону-быку с такими словами. То есть совершенно бесстрашно. Послушайте, что он говорит. Эй, ты, глупец! Глупец, вот какое слово используется? Манда, о, глупец, также означает, ну, бестолковый, скудоумный, недоразвитый. Вот такие, такое слово используется. Эй, ты недоразвитый. Как ты попал в Вриндаван, да? Если у тебя не развита бхакти. Ты же недоразвитый. Эй, ты глупец. Что это ты о себе возомнил? И поэтому он пришел в Вриндаван, потому что он возомнил себя кем-то очень большим, так? Негодяй, решив, что можешь безнаказанно пугать пастухов и их скот, это вопрос ему. Ты решил, что это безнаказанно можно делать? Интересно, что люди до того дошли, материалисты, что думают, что можно избегать наказания за свои грехи. Религия так не позволяла думать никому из людей. Религия как раз внушала этот принцип, что если ты грешен, ты ответишь за свои грехи, обязательно это случится. В этом мире или в аду где-то, ну, невозможно избежать судьбы. Но современные люди устранили эту философию из своего ума. Вот, по своей собственной глупости они выбрали вот эту глупость, недоразвитость, смыслом своей жизни и стилем жизни. И они делают, что хотят, как этот демон-бык. Ну, куда угодно приходит, думает, что может творить все, что угодно, если он сильный и богатый, и наказания не будет никакого. Разве ты не видишь, что здесь нахожусь я, с большой буквы? Я, Кришна утверждает, себя. Наказывающий всех негодяев вроде тебя, подобных тебе. Значит, есть такая сила, которая будет наказывать всех негодяев. Вот подобных, вот такому настроению, как Ариштасура. Может быть, не все такие могучные, как Ариштасура, но настроение идентичное. Оно не изменилось с тех времен. Вот Кришна Бхагавадгите это описывает в 16 главе о настроении демона. И оно не изменилось. И по сей день демоны так и мыслят. Даже если не обладают такой силой, как Камса или Ариштасура, другие демоны великие, да, демоны, как Хираньякашипу или Равана. Но умонастроение у них такое, именно такое. И это умонастроение становится сегодня стилем жизни и входит в основу как бы взаимоотношений международных, семейных и других. И люди даже не замечают, что управляется, то есть, что цивилизация демоническая. Потому что это умонастроение скрыто. Скрыто под какими-то другими концепциями, благотворными внешне. Благотворительностью, заботой о людях, о народе, там, о светлом будущем. Всегда есть какие-то вот такие направления, обещания, цели. Но умонастроение, скрытое за этими, за этой ширмой, оно демоническое. Прабхупада, он пришел, чтобы как раз вот показать эту вещь, что именно ум действует. Не слова, не тело, а ум. Главное разобраться вот в умонастроении. И должна быть ясность у преданных, потому что под видом как бы сознания Кришны тоже может скрываться какая-то демоническая черта в нас. Естественно, мы еще носим в себе такие качества. И вот нужно разоблачать ум. Это значит проповедь. Это книги Прабхупады, это обсуждение, это проповедь себе, другим людям, вот, наставления какие-то давать, получать. Вот, это наша культура. Цель и смысл этого образования – это очищение сердца. То есть, когда мы проходим бхакти, шастры или какие-то курсы, мы должны знать, что цель этих курсов – это изменить умонастроение. И говорящего, и слушающего, и того, и другого. И тот, кто преподает бхакти-шастры, он должен стремиться освободиться от демонического мышления. Ради собственного блага это тоже сделать. И также должны знать, что приносит благо всем, кто участвует, кто слушает. Также мы должны получать в форме наставлений все. Иначе, даже если мы изучим Священное Писание, можно оставаться как бы, ну, в демоническом настроении, тонком. То есть можно стать ученым человеком также. Веда Вада Рата, Майя Пахрита Гьяна, их называют таких людей, которые очень сведущие в ведах и в науках. Но менталитет демонический имеют при этом. Они не принимают авторитет Верховной Личности Бога. Они не принимают это как наставление для себя. Они пользуются Священными Писаниями, чтобы извлекать какую-то выгоду и управлять людьми. Вот, чтобы они подчинялись их словам. Это также нужно избегать. И Кришна следит за этим через ачарьев. И личное сердце, конечно же, но через ачарьев главным образом, через духовного учителя, через ачарьев, который будет нас как бы контролировать, да, вот, в духовном смысле слова, обучать нас духовному искусству деятельности и мышления. Текст 8. С этими словами непогрешимый Господь Хари хлопнул ладонями по плечам. Кто-то может показать, как это Кришна сделал? Вот, Амалагавинда показал. Все покажите мне, я плохо вижу просто. Вот так похлопайте. Вот это Кришна сделал. Так. Вот так пойдем сейчас. Шримад Бхагаватам постепенно. С этими словами непогрешимый Господь Хари хлопнул ладонями по плечам, чтобы громким звуком еще больше разозлить Ариштасуру. То есть он это сделал так мощно, по плечам хлопнул, показал свою силу, звук издал такой хлопанье, да? Зачем он это сделал? Позлить Ариштасуру. Знаете, глупого человека разозлить можно чем угодно. Просто посмотрев на него, он скажет, что смотришь на него? Я говорю, улыбнулся, говорит, а что ты мне улыбаешься? Ты что вообще? С ума сошел, что ли? Сразу начинает задираться, да? Ну, вообще, это вызов, знаете, когда кто-то перед вами стоит, так вот так делает, значит, я показываю, что я сильнее тебя, а ты кто такой передо мной, да? Посмотри на мои руки и плечи. Итак, позлить нужно было Риштасуру немножко. Затем, видите, Господь дает эту энергию гнева демонам лично, чтобы он мог сражаться с ним, он должен вооружить его уверенностью, так? Бросить вызов демону и так, значит, дать ему возможность вот этот гнев проявить. И, значит, стимулировать его демонические качества. Затем Господь небрежно, оперев своей могучей, оперся своей могучей, похожей на змею, рукой, о плечо одного из своих друзей. Так стоял он перед демоном, глядя на него. Но это уже чересчур, знаете. Это никакой даже порядочный демон, конечно, не выдержит такого поведения. Он тут внушает страх всем живым существам. Знаете, полубоги его боятся. Тут какой-то мальчишка хлопает перед ним в ладоши и, сказать, небрежно вообще опирается на плечо друга, смотрит на него в глаза вообще. Беззастенчиво, без всякого страха. Это чересчур, я вас уверяю, это слишком. Тут Кришна, по-моему, перегнул палку. То есть демон Иштасур это вынести уже, конечно, не смог. Здесь комментарии, две строчки, полторы. Таким образом, Господь Кришна выразил свое презрение невежественному демону. Вот, надо запомнить, как выражать презрение демонам. Вот так делайте. Хлопайте по плечам. Потом опирайтесь на плечо какого-нибудь друга и в глаза смотрите и улыбайтесь. Бесстрашно. Это все будет вне всяких. Вне терпения. Текст 9. Рассвирепевший Аришта. Надо представить его, да, как он вспыхнул. Несчастный. Видите, если большое ложное эго, как у Риштасуры, то совсем немножко нужно, да, маленькая причина нужна, чтобы разгневаться очень сильно. Совсем небольшая причина. Кстати, это хороший для нас будет критерий, индикатор, показатель, насколько мы как бы лишены ложного эго. Если мы по каждым пустякам, да, вот гневаемся, раздражаемся, это вот как раз признак такой, что ложное эго большое очень. И обычно ложное эго большое по отношению к подчиненным, тем, кто ниже нас, да, подчиненные есть. А, например, как... Учитель в школе, может быть, перед детьми, он может быть таким высокомерным же человеком. Тоже может гневаться по всякому поводу. Вот. То есть проявлять демонические качества, учтите, вот, может это делать. Любой лидер это может войти в эту роль. И духовный лидер, или материальный лидер, то есть ложное эго может проявиться таким образом. Как же нам вот понять свое положение в этом случае? Потому что, да, мы легко раздражаемся. Мы быстро нервно истощаемся. Устаем от такого положения, от такой ответственности. Сильно устаем, истощаемся. Вот. Если отношения чисто духовные, то человек не должен сильно уставать или нервные потрясения испытывать. Но поскольку наши отношения тоже, да, смешаны с материальными, то возможны также стрессы и потрясения. Потому что аханкара будет взаимодействовать, и мы будем чувствовать это. Итак, рассвирепевший Ариштасура стал рыть землю копытом. Не мог уже удержать себя, да, и стал рыть копытом землю. Очень страшно было. Затем с задранным хвостом, ужасная эта картина, вокруг которого клубились облака, в ярости бросился на Кришну. Он был гигантом. Во Вриндаване есть разные облака. Бывают облака очень высокие, высокое небо. Мы этому удивлялись, когда жили в разные сезоны. В разные сезоны разное небо там. И вот когда сезон прохладный, то облака можно видеть очень высокие. Вот как мы, когда Гималаи прилетаем в Индию, там очень высокие есть облака, такие гигантские, да, грандиозные. Такие облака тоже можно видеть над Вриндаваном в какой-то сезон года. А бывают облака очень низкие, такие немножко влажные, влажная какая-то атмосфера, не прям вот не так высоко. И тут не написано, да, вот до каких облаков его хвост достигал. Возможно, это были такие, знаете, большие облака. Был очень огромным. И он в ярости бросился на Кришну, абсолютно уверенный в своей силе. направив вперед свои острые рога и искоса глядя на Кришну, злыми, налитыми кровью глазами, Аришта помчался на него, словно молния, выпущенная Индрой, был очень-очень могущественный, очень сильный при такой вот массе, да, при таких гигантских размерах он мог очень быстро передвигаться, как молния. Но давайте войдем в это настроение Ариштасуры, которое описывается здесь в этом стихе. Значит, мы роем копытом уже, так, мы уже не можем вынести вот этого поведения перед нами, Кришна. Мы, конечно, в форме игры это восстанавливаем, но Ариштасуре было не до игры, я вас уверяю. Был смертельно задет, смертельно оскорблен. Поэтому он стал рыть землю у него от перегрузки нервной, значит, обиды и ложного эго. Глаза налились кровью, стали такими медно-красными глазами. Он стал рыть землю копытом, хвост у него выпрямился аж вверх до облаков. Вот, и острый рога он вперед выдвинул, это было его оружие. Искоса, глядя на Кришну, потому что он из-под лобья должен был смотреть. У него голова была опущена, а на Кришну злыми, налитыми кровью глазами. Вот это его настроение было. Глаза. Такие глаза видят, знаете, только одну цель перед собой. Только Кришну, больше никого. Только обидчика. Если это Кришна, то ему повезло. Потому что Кришна освободит его, безусловно. Даже вот в этом настроении, когда Ариштасура думает о Кришне в такой злобе и гневе, Кришна сейчас его освободит. Но также гнев он уводит от Кришны. Потому что обычный материальный гнев заставляет человека думать только об обидчике. Он не способен воспринимать духовные какие-то ценности. Поэтому очень опасен гнев в сознании Кришны. Если он неправильно использует, если мы это раздражение и скрытый гнев носим внутри себя, нам очень сложно быть духовно продвигаться. А задеть любого из нас, собственно, несложно. Да? Мы очень зависим от культуры поведения, от этики, этикета. Мы хотим, чтобы все было вот на каком-то уровне приятном. Ну, всегда какие-то события происходят почти каждый день, что всегда есть какие-то неприятности рядом с этим. И мы их пытаемся вот вытеснить, эти самскары, при помощи нашей саданы, внимательного воспевания святого имени, воспевания, чтения Бхагаватам, то есть погружения туда. И так мы боремся вот с нашим этим настроением, несчастным настроением, боремся вот этим трансцендентным счастьем, анандой, садчитанандой, мыслями вот о трансцендентном. Ну, Ариштасура, видите, он сделал много злодеяний в прошлом, причем очень квалифицированно. Он был как бы спец, дакша. Любой такой демон, такого уровня, он достиг этого положения, могущества, конечно же, обладая знаниями также большими. И он знал, как обрести такие ситхи, не принеся вреда себе самому, совершая зло какое-то. Они поклоняются обычно Господу Шиве, они получают какие-то благословения, от имени закона начинают действовать. Да? То есть какие-то министры их поощряют, выдают им такое, знаете, право, такую корочку, что этот демон имеет право теперь, да, дотронуться до любой головы, и голова его треснет. И не нарушается закон кармы, потому что Господь Шива лично дал это благословение, или Брахма дает благословение тоже демонам. Никакое оружие тебя не убьет. Нет, ты будешь неуязвим. Ты можешь делать все, что угодно, любое зло, и тебя не смогут убить никто, никакие законы материального мира. Ни воздух, ни земля, ни огонь, ни день, ни ночь, ни оружие, ни одно живое существо. И тогда они чувствуют, что они могут быть вне законов кармы, и они уже действуют открыто, смело. То есть это тоже позиция как бы знания, как достичь такого вот уровня демонизма, да, не нарушая законов природы еще к тому же, потому что вы иначе получите карму, она вам не даст развития, она просто вас бросит в низшие формы жизни, карма, если вы злодеяния совершаете, то как оставаться, да, на высоте, совершая злодеяния? Об этом думают все демоны. Как, совершая злодеяния, оставаться как бы безнаказанным? И вот он приходит во Вриндаван, безнаказанный этот демон, совершивший много злодеяний, который обрел все эти ситхи всевозможные. Но Кришна его предупредил. Ты думаешь, что здесь, передо мной, ты будешь безнаказанным? Ты так думаешь, потому что ты всегда был безнаказанным. Ты теперь думаешь, что тебя никто не способен наказать. И бросил ему вызов. Так, вверг его в ярость. Теперь Ариштасура не может терпеть такой вызов. Он должен уничтожить Кришну. Все, он намерен серьезно убить перед собой этого обидчика. Сразу же. У него рога, у него гигантская сила, у него достаточно гнева, смелости, уверенности. И он бросился. Как молния, выпущена Индрой. Тогда Верховный Господь Кришна ухватил Ариштасуру за рога. Вот несмотря на такую массу и такую скорость, Кришна, вы знаете, он не такого уж большого размера перед Ариштасурой, он ухватил за рога и отбросил его на 18 шагов, в точности как слон, который сражается со своим соперником. И так Кришна просто показал свою силу, некоторую, несколько, не всю силу, конечно же, он просто показал, что он сильнее. Он стал играть с ним. Вот это удивительно, что Кришна, он всегда играет, даже когда сражается с демонами. Для него это игра, это лила. Он не выходит из этих лил никогда, особенно во Вриндаване. Все, что он делает это для игры, для того, чтобы удовольствие преданным доставить. И преданный напуган, и видите, он говорит, не бойтесь. Он остановил, они хотели убегать, но он сказал, не бойтесь, он бросил вызов. И теперь, когда этот страшный демон жуткий напал, Кришна вдруг устроил развлечение для всех жителей Враджи. Он взял его за рога и на 18 шагов отбросил, как тряпку. Ну, просто, знаете, унизил его могущество. Получив такой отпор от Господа, демон снова поднялся и, покрывшись испариной и тяжело дыша, вновь набросился на него, ослепленный гневом. Тут уже он ничего не соображал. Был ослеплен полностью гневом. Вот это испарина, тяжелое дыхание. Говорит, что о его нервном стрессе. У него стала развиваться какая-то нервная болезнь по коже. И у него затмило все. Вот этот гнев затмил его память, его рассудок, уже все. Ничего другого не было. Только Кришна был перед ним. Больше никто. Представьте, высочайшая йога. Ну, не бхакти, правда, йога, но тоже йога, потому что объект – Кришна. Ариштасура, видите, стал приближаться к совершенству таким образом, демоническим образом. Вот тут нужно понять, как милостив Кришна, да, кто такой Бог. Увидев, что Аришта вновь ринулся в атаку, Господь Кришна схватил его за рога и ударом ноги повалил на землю. На землю. Это нужно показать онлайн, сложно показать. Вот. Значит, хватить за рога быка нужно. Прям хорошо бы сделать такое, знаете, чучело быка, или кто-то сыграл бы быка. Хватить за рога и ударом ноги куда-то, тут не написано куда, одним повалил на землю. Ну, видимо, ногой можно ударить куда? В бок, да, быка? Или там в голову, там, держите за рога и по голове ногой бах его. Делайте это в уме, все, бейте его. Не жалейте, чего вы. Вы такие все смиренные, смотрю, нерешительные. Бить надо демонов, но не жалейте разбивать ложные концепции. Никогда не проявляйте такое малодушие. Все ложные концепции разбивать нужно в пух и прах, ударом ноги. За рога берете и ногой бах, и все. Затем Господь стал бить демона так, будто тот был мокрой тряпкой. В Индии, знаете, как стирают так белье, так раскручивают, так шлеп, шлеп в камень. Так. Вот что-то вроде этого. Кришна стал бить, как мокрую тряпку. Это забавно, правда? Это уже смешно. Демону, конечно, не смешно. Он копил свои ситхи много жизни, понимаете? И тут такой позор вообще. Его как мокрую тряпку отбивают. Под конец он вырвал один из рогов Ариштхи. Этим рогом бил демона до тех пор, пока тот не потерял сознание. Собственными рогами, то есть вот тем же самым оружием. То есть, видите, как бы Ариштха, он был безоружен, был в форме быка. Но рога были, естественно, оружие. А у Кришны тоже честно сражался, он вышел без оружия. И он использовал рога демона, чтобы убить его. Изрыгая потоки крови, потоки здесь были, исходя мочой и испражнениями. Тут не описывается, какого качества была моча и испражнения, потому что обычно у быков, коров они чисты, здесь не описывается, как вот насчет этого демона. Аришта задергал ногами и стал вращать глазами. Тут вы должны хлопать в ладоши, все смеяться над демоном, да? Надо так сопровождать. Это не какая-то трагическая история, понимаете? Это очень радостное событие, это игра. Ну, вот, нужно наслаждаться. Прабхупада говорит, как вот вы наслаждаетесь раса-лилой, да? Вот так же нужно наслаждаться убийством демонов. Кришна играет и приносит одинаковое благо. Так, измученный болью, он отправился в обитель смерти. Тут смерть с большой буквы. А полубоги оказали Господу Кришне почести, осыпая его цветами. Так, это лила тут завершается. Как этот Риштасура погиб смертью храбрых, конечно же, почет ему. Не испугался даже Бога, видите, это надо тоже уважать. И лично Кришна сам сражался с ним, собственными руками, бил его, ногами тоже бил, бросал его, как тряпку, играл с ним, наслаждался. И что же происходит, когда вы общаетесь с огнем? Вы загораетесь тоже. И поскольку Кришна, он наслаждающийся, понимаете, это очень важно сейчас отметить, он наслаждающийся, как огонь. У него нет примеси зависти, мести, у него нет таких вот качеств. Он именно с наслаждением это делал. И чтобы еще доставить удовольствие своим преданным во Вриндаване, освободить их от страха. Но это наслаждение переносилось не только на жителей Враджа. Эта ананда перенеслась также и на Аришту. Он так получил освобождение. Знаете, когда вот это блаженство преданного служения проникает в сердце, человек получает освобождение автоматически. Ему не нужно заниматься йогой постепенно, да, браман, параматма, медитация какая-то. Просто если он входит в контакт с Кришной, вот так или иначе, как Ариштасура или как Акхасура, демоны, просто в непосредственный контакт с Кришной, они обретают это блаженное бытие сразу же после оставления тела. Но тело, когда Кришна убивает их, он не просто наслаждается, он это делает разумно. Убивая демона, конечно, причиняет боль его телу, но так именно он очищается от всей своей кармы очень быстро, за несколько ударов всего. Мы знаем, что демон Кешин должен был мучиться, может быть, еще сильнее, потому что Кришна в пасть засунул свою руку ему на бегу, когда он бросился на него, и раскалил руку до красна, как металл. И вот демон так умирал. Но так он совершенно освободился от всей кармы. И в итоге он обрел блаженное существование, потому что общался с чистым блаженством, с вечностью, да, с чистым знанием, непосредственно вступил в контакт. Кришна обладает такой мощью, видите, он может за несколько секунд освободить живое существо от всей его прошлой бесконечной кармы вселенской. И текст 15 у нас здесь. Последний или предпоследний? Последний. Расправившись с демоном-быком Ариштасурой, Кришна всегда, радующий глаза пастушек, вместе с Баларамой вошел в деревню пастухов. Так, Кришна не волновался перед сражением, не волновался во время сражения и не волновался после сражения. Он наслаждался до, во время и после. Он анадир адир говинда. Он всегда и до всего счастлив, и во время всего, чего угодно счастлив, и после всего, всех событий, тоже неизменен в своем трансцендентном блаженстве и знании, в своей вечной форме. И таким образом он внушает своим преданным абсолютное полное бесстрашие. Вот когда он такие подвиги совершает. И, возможно, Кришна лично не присутствует сейчас, чтобы нас вот так защитить от каких-то злых проявлений в наш адрес искон или лично. Но мы читаем, слушаем эти истории, и мы получаем защиту на слух. По милости Господа читаний. По милости самой бхакти-йоги, бхакти, бхакти-деви. Потому что бхакти, она не отлична. Действие это или слушание, или повторение, или памятование. Кришна присутствует в всех этих в разных ипостасях. Как? В слушании он присутствует, в повторении присутствует, в памятовании присутствует. Он имеет много проявлений, безграничные проявления. Во всем он присутствует. Если человек занимается бхакти-йогой, он будет во всем видеть Кришну. Не говоря уже о том, если мы приходим в контакт прямой со Шримад-Бхагаватом, если мы внимательно слушаем с полной концентрацией, как Аришта Сура, с полной концентрацией, ослепленной, да, гневом, но мы должны ослеплены нашим желанием быть, приблизиться к Богу, ослеплены быть слепыми к материальным этим всем, удачам, неудачам, потерям, приобретениям, там, двойственности всевозможной. Это желание может быть таким сильным, что можно нас ослепить в материальном смысле слова. Мы перестанем различать эту двойственность. И вот в таком состоянии, если мы слушаем Бхагаватам с таким сильным интересом, мы тоже получаем прямой контакт. Потому что в самом Бхагаватам описывается, что два проявления есть Бхагавата – книга и личность Бхагавата. Это относится к верховной личности Бога, к чистому преданному и к непосредственно к писанию Шримад Бхагаватам. Вот этот контакт тоже реально мы можем получить с Кришной, освободиться от всей кармы и получить эту милость от Читананда, бытие. Итак, вместе с Баларамой вошел в деревню пастухов. Итак, здесь, видите, он всегда радует глаза пастушек. Можно сказать в этом контексте, что Кришна убил Ариштасуру сам лично, лишь чтобы похвастаться перед пастушками, чтобы еще не больше влюбились в него. Вот таким, что ему можно было не убивать его, у него столько энергии, могли бы убить его энергии, но он лично сразился с ним на глазах у пастушек, чтобы еще больше их влюбить в себя, стать таким героем в их глазах. Это милость Кришны, особая милость Кришны. Когда Кришна хвалится перед нами, знаете, это особая милость Кришны. Он говорит, поклоняйся мне, служи мне, думай обо мне, стань моим преданным. Я источник всех миров, я Верховный Господь. Если мы это слышим от Кришны из Бхагавад-гиты, знаете, что Кришна особое расположение имеет к нам. Он хвастается не случайно, он влюбляет нас в себя, так освобождает. В этом стихе показано удивительное сочетание духовных качеств Шри Кришны. Из одного и того же четверостишья мы узнаем о том, что Господь Кришна убил могучего и свирепого демона, и в то же время красота его юного тела была праздником для глаз молодых пастушек. Господь Кришна может быть жестким, как удар молнии, и одновременно нежным, словно роза, в зависимости от того, как мы к нему относимся. Демон Аришта хотел уничтожить Кришну и всех его друзей. Из-за этого Господь бил его, словно мокрую тряпку, до тех пор, пока демон не расстался с жизнью. Гопи же очень любили Кришну, и Господь по-юношески отвечал на их любовь. Вот все, что нам нужно, видите. Очень простая формула здесь описывается. Нам нужно просто обрести правильное отношение к Кришне. Все остальное, удача или неудача, исходит из наших отношений с Кришной, как мы настроены по отношению к Нему. Если мы Ему завидуем, то у нас будет много завистников. Очень много завистников. Если мы враждебны по отношению к личности Бога, у нас будет очень много врагов. Если нам интересен Кришна, мы тоже станем для многих людей интересными. И жизнь для нас станет уже более интересная. Все в точности, как мы относимся, какое имеем настроение, все в точности мы получаем в жизни. Поэтому имя Кришны – главное, центральная часть нашей практики. Как мы воспеваем святое имя? Должно быть песня, исходящая изнутри. Это не просто монотонное повторение, это должно быть такое, знаете, ну как Гита, как Бхагавад-гита, да, это... Песня, наделенная глубокими знаниями, но эта песня, это настроение, это отношение, это глубокое почтение, это глубокое смирение, это глубокая привязанность к Кришне, глубокое понимание зависимости от Него. И таким образом Кришна, он чувствует себя обязанным заботиться о такой душе. Он подчиняется этой Бхакти Деви. Он становится слугой своих преданных. То есть все зависит в нашей жизни от этих отношений, которые мы имеем в нашем уме и сердце. Это отношение мы практикуем, культивируем через вот чтение таких священных книг, как Шримад Бхагаватам, как же любили его гопи, его друзья, как любил его Ишода. Вместе с Дамодаром она его даже связала, помните, своей любовью. Как мать, она должна была как-то учить его, воспитывать его. Она даже настолько была такой матерью могущественной, что Господа могла наказать и связать. Видите? Вот это мы учимся вот такому отношению к Господу. И принцип Прабхупады также объяснил в одном месте, что в материальном мире все люди, когда обращаются к Богу, они его понимают только как отца. Всемогущего отца. Почему? Потому что отец обеспечивает своих детей. И мы все его чада, и мы зависим от него, и мы просим у него. Просим милости, все, что нам не хватает, мы хотим получить от отца. Поэтому мы называем его отцом. Но Прабхупада говорит, в духовном мире там его в Вриндаване никто не знает как отца. Никогда. Никто так не обращается к нему. Никто не хочет от него ничего получить. Нет таких желаний. Все хотят служить, заботиться как о друге, как о сыне. Вот только так его знают. Но в материальном мире это трансформируется. Как бы отражается этот принцип. И мы хотим как бы от Господа что-то получить, обращаясь к Нему. Поэтому называем его отцом. И это поощряется для материалистичных преданных. Поощряется, образ такой дается, что обращаемся к Нему как к Отцу. На небесах, да, небесный, Отец Небесный, говорят. Отец Небесный наш, дай нам хлеб насущный. Просим Тебя, мы молим Тебя, что Ты поддерживаешь все живое, да, Ты даешь тебе благословение, Ты всемогущий, Ты всепрощающий. Кому мы еще обратимся, да, чтобы избежать этих неприятностей, этой жизни, страданий? И от страданий они обращаются к Нему, как маленькие дети, зависимые от воли Отца. Но Господь Чайтанья дал нам вот расу, где все хотят что-то для Кришны делать. Их пытаются уловить Его желание, малейшего желания уловить и исполнить Его желание, сделать то, что Он хочет. Мы это учимся, конечно же, от духовного учителя. Мы не приходим к духовному учителю, не говорим: «Гуру Махарадж, дайте мне денег, дайте мне хлеб насущный, дайте мне здоровье». Вообще таких вещей не говорим. Мы понимаем, что это странно, да, странное отношение с духовным учителем. Мы говорим: «Гуру Махарадж, что я для вас могу сделать? Скажите, что я могу сделать для вас прямо сейчас, может быть? Что я ваш слуга. Приказывайте мне». А? Вот мы так учимся служить Богу. «Приказывай мне, я твой слуга, я твой вечный слуга. Я хочу служить тебе жизнь за жизнь. Я ничего не хочу здесь, в этом мире. Ничего не надо мне. Мне нет желаний. Я тебя не буду тревожить, не хочу. Я просто хочу служить тебе. Прими меня, пожалуйста, как слугу. Вот что я хочу. Вечного слугу. Не отвергай меня». Это вот то, что нам дал Господь Чайтанья, то, что нам дает Шрила Прабхупада, вся Гуру Парампара. Вот в таком настроении у нас есть шанс вернуться к Кришне навечно, да, и служить Ему вот в таком настроении, духовный мир. Хорошо, здесь мы остановимся. Эштасура погиб смертью храбрых, слава, слава Ему вечная, можно зажечь огонь вечный. Вот. Но это лила, не забывайте, мы не переживаем, наоборот, мы очень радуемся. В материальном мире, конечно, никто не должен радоваться убийству, да, это не развлечение, конечно же, но в духовном мире смотрите, как Кришна все устраивает, все только счастье обретают все. Пожалуйста, какие будут дополнения или вопросы?
Станчан, Шри Рам Прабху, Хари Кришна.
Пожалуйста, примите мои поклоны. Можно я дополню, ну, как бы, вот в связи с тем, что вы сказали, что я твой слуга, пожалуйста, прими. Я просто забавную историю вспомнила о Госвами Махараджа, когда он сказал, когда так ученик говорит, учитель говорит, да-да, так я тебе и поверил.
Да, учитель мудрый должен быть, да. Не наивный, конечно. Но когда ученик говорит, то гуру принимает это его как попытку. То есть он обучается. Он видит, что ученик обучается этому настроению, он принимает это. Это тоже важно понять, что гуру примет это. Что ученик пытается это делать, пытается этому настроение обрести. Это хороший ученик.
Кришна, дорогие преданные, напоминаю правила у нас есть для того, чтобы сдерживать экстаз. Вот есть руки такие, вот преданные уже научились некоторые поднимать. И по очереди будем из зума, из чатов. Парчичара на праву.
Хари Кришна, читаю Чан Чаран Прабху, Хари Кришна, преданные, спасибо за лекцию. Попытаюсь быть учеником и задать вопрос. Вот про гнев вы когда говорили, сказали, что гнев может отвести нас от Кришны, вот, при этом недавно, не знаю, в Бхагавад-гите, что ли, читал или где, не помню, там написано, что как задействовать гнев, его можно направить на врагов, да, и вот все-таки противоречие осталось, как все-таки сделать так, чтобы и как-то задействовать гнев, да, и чтобы он от Кришны не уводил. То есть как его правильно занять? Вот уточнение.
Хороший вопрос.
Спасибо.
Да. Самое лучшее — занять гнев в проповеди. Так, не отклоняемся от Кришны и разбиваем наших врагов одновременно. Самое лучшее в проповеди. Например, если ты видишь в мире, да, столько вот невежества, столько невежества, тебя должно это несколько задевать, если ты преданный Кришне. Тебя должно задевать вот эти отклонения, вот эти невежества, ты брахман, например. Ты не будешь мириться с этим спокойно, смотреть на это все. Ты будешь переживать сильно. И, естественно, это будет гнев, да, когда люди поступают невежественно, гордятся еще этим, много зла делают, и ты будешь проповедовать. Тогда ты будешь хорошо проповедовать. Если ты не испытываешь такого гнева, то как ты сможешь проповедовать, как ты сможешь сражаться с невежеством? Просто скажешь, ну, если у вас другое мнение, извините, я пошел дальше, и все. Я не хотел вас тревожить. Ну, живите, как хотите. Я уйду в свою, значит, келью, там буду просто мантру Хари Кришна повторять, и все, провалитесь из-за пропада, материалисты. Прохлад Махарадж говорит, я переживаю о них, об этих демонах. Я сильно переживаю, что они живут в таком неведении. Это вариант злой и себе, и другим. Вот мое единственное переживание. Он об этом говорит. И он проповедует своим друзьям демон. Итак, когда мы гневаемся, мы можем найти острые слова у Прабхупады. Верно же? Он тоже, когда гневается, он говорит, а что, негодяи, мухи, живут как свиньи. Он такие слова использовал иногда, в Индии особенно. Самые резкие слова он использовал в Индии, потому что люди там, ну, ценят слова садху, положение садху. Они смиренно к этому относятся. И однажды один человек вспоминает, индус, он бизнесмен, как Прабхупада, он общался с Прабхупадой. И Прабхупада просто спросил, как ты живешь? Я стал рассказывать, я живу так и так, я поднимаюсь во столько-то времени утром, там, пью чай, там, ну что там еще. Потом иду на работу, работаю до такого-то времени, потом иду домой, там, обедаю или там, ужинаю. И вот так вот ежедневно он просто рассказал, как он живет, как Прабхупада и хотел спросить его. Прабхупада сразу сказал, значит, ты живешь как свинья. То есть Прабхупаде это не понравилось, поймите, он не был равнодушен к этому. Значит, ты как свинья живешь. Он говорит, я был в шоке, но передо мной был саньяси, который я глубоко уважал и ценил. У нас уже были отношения, я понимал, что садху говорит, он режет, он имеет право так говорить открыто. И он изменил мою жизнь, говорит, таким образом. Он изменил мою жизнь.
Ну, то есть надо найти то, к чему мы неравнодушны, и против этого направить проповедь, по сути, свою.
Проповедь, да. Только одно предостережение, дорогие преданные, из того, что вы услышали, не совершать оскорблений. Это не означает, что мы должны оскорблять людей. Проповедовать. Когда люди готовы услышать правду, мы говорим, да, острую правду. Но не сразу, иначе мы оскорбим людей. Обидим, унизим. Хорошо.
Спасибо.
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Тоже созвучный. Преданная спрашивает, как справляться с желанием отомстить за несправедливость по отношению к себе или другим? Понимаю, что это разрушает меня, но не всегда могу справиться с этим желанием.
Для этого нужно любить Кришну, любить сверхдушу. Ну, уважать, скажем так, уважать сверхдушу. Сверхдуша же терпит моих обидчиков. Не только терпит, она еще санкционирует эти обиды, она позволяет это делать. Нужно уважать сверхдушу, дорогие преданные. Не забывайте, да, в этой обиде или гневе, не забывайте о сверхдуше. Будьте уверены в том, что Господь всеведущий и справедливый, что каждый будет наказан по заслугам, каждый. Включая каждого из нас, поймите, если мы чем-то задеты, чем-то обижены, поймите, это тоже наказание, которое мы проходим. Не то, что это только несправедливо, да, и нужно отомстить за это. Не только это, мы тоже в чем-то виноваты, раз мы в этом мире воплощаемся с какими-то качествами материальными. Мы тоже кому-то приносим беспокойство, вольно-невольно. Мы тоже склонны совершать какие-то ошибки и даже злодеяния из-за иллюзии, из-за затмения разума. Пытаюсь уважать сверхдушу. Сверхдуша это регулирует, не мы. Не мы. Просто так мстить друг другу – это невежество. Это невежество. По закону это делается так. Если кто-то нарушает закон, то его наказывают не те, кто пострадали, а судьи, беспристрастные судьи, там, где нет этой ненависти и жажды мести. Тогда как бы вот это справедливость считается. Так нас оберегает закон, нас самих обиженных, понимаете, униженных, нас закон еще оберегает от наших злодеяний. Потому что если дай нам волю, мы будем мстить друг другу, пока не убьем окончательно, не разрушим все. Поэтому попытайтесь уважать, научиться уважать Бога в сердце. Не только помнить свои обиды. Хорошо.
Спасибо большое. Юма, Прабху.
Хари Кришна. Станичандра, Чаран Прабху, Хари Кришна, преданные, примите поклоны. Вопрос. Вот упомянули в лекции, что вот это он боль чувствовал, Аришта чувствовал боль при оставлении кармы. И означает ли это, что вот оставление кармы, и оно всегда связано с какой-то болью, то есть эта боль неизбежна? И если да, то вот как нам правильно проходить через эту боль? То есть мы чувствуем, какая-то боль, карма натянулась. Как нам правильно это прожить, перейти? Спасибо, все.
Здесь момент интересный, потому что Ариштасура мучился в руках олицетворенного блаженства одновременно, видите? Поэтому трудно описать, что это были за муки Ариштасуры. Это как преданные, они страдают, конечно, от жизни, но при этом приходят на киртан и одновременно чувствуют счастье. Прямо в страданиях находясь, да, как бы получают такую дозу счастья, что могут терпеть эти страдания. Терпеть, не выходя из себя, то есть не выходя из равновесия. Вот, поэтому карма, карма, ну, смотрите, что такое карма? Ну, принципиально, хорошая, плохая, смешанная карма есть, да? То есть какие-то страдания должны прийти, или какое-то счастье придет, или что-то смешанное придет. Это карма. Когда она выходит, как она выходит? Плохая карма выходит через страдания, понятное дело, так она реализуется. Хорошая карма через счастье уходит. И смешанная карма через какие-то события вот, нейтральные. Так она выходит. Поэтому не только страдания. Но поскольку Ариштасура был великим грешником, то он должен испытать какие-то муки, понятное дело. А как уходит Бриджабаси, знаете? Описано, как они уходят. Они в момент смерти начинают тяжело дышать, глаза их расширяются, и они произносят «Кришна». уходит. Там не описаны какие-то муки. Там описывается какой-то эмоциональный подъем. Ну, потому что уже как таковой кармы-то, в принципе, у них и нет. Поэтому, если мы уходим, скажем, с хорошей кармой, то как это будет? Это будет хороший уход докторов. Вот. Будет менять постельное белье нам постоянно. Делать нам гимнастику кто-то будет, понимаете, там, делать массажи. Читать Шримад-Бхагаватам, петь киртаны. Там, ну, с хорошей кармой уходит. Ну, в приятной атмосфере, скажем так. С хорошей заботой, да. Это просто хорошая карма. Ну, в плохой карме, наверное, что-то будет болеть, наверное. Какие-то будут неудобства, могут быть раздражения. И тем не менее, если преданные присутствуют, человек освободится. Ну, нужна помощь, да, в этом случае. Преданные присутствуют, поют киртан, просто присутствуют даже. Уже человек освобождение получает. Если чувствует присутствие преданных, он уходит как бы к Кришне. Вот. Но если мы громко зовем Кришну, так Прабхупада сказал, мы не почувствуем даже боли. Мы даже боли не почувствуем, если громко зовем Кришну. Громко Кришну можно называть голосом, не только, и в уме тоже можно. Можно громко в уме это делать. Если в момент смерти мы не можем произнести что-то, да? Разные бывают состояния, то в уме мы можем громко кричать «Кришна, Кришна, Кришна».
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Скажите, пожалуйста, как во всей деятельности применять бхакти, как все связывать с Кришной?
Как в деятельности применять?
Да.
Как все связать с Кришной на практике, практически. Это надо почувствовать. На платформе ума это будет трудно через анализ, да, вот постоянно, каждую деталь как-то там можно связать с Кришной. Это сложно. Вряд ли это даже возможно. Это некое состояние ума. Это надо почувствовать через хорошую джапу. Через хорошую джапу. И когда хорошая джапа у преданного, то те моменты связи с Кришной он очень сильно начинает различать, чувствовать, как эмоцию счастья. Опять же, вот это счастье сознания Кришны. Вот он что-то делает, допустим, вдруг чувствует счастье. Это что такое? Это как раз контакт. Это контакт с Кришной. Вот это нужно просто почувствовать. Если у нас хорошее воспевание, внимательно, активно, мы избегаем оскорблений, если мы хорошо все практикуем, то все это становится явным для наших чувств, для нашего осязания и понимания, как это все связать с Кришной. Что-то в уме вы связываете с Кришной, что-то вы речью связываете с Кришной, что-то вы через плоды деятельности связываете с Кришной, знаете, как вы это будете делать. Что-то просто делаете материальное, но ом-то от сатвы, все равно это для него так или иначе делаете, не знаете как, но все равно для него это делаете. Это определенное состояние ваше. Потому что вы не привязаны к тому, что вы делаете. Вы это делаете только для Кришны. Вчера мы читали этот отрывок из Прабхупады, из Лил Прабхупады, так скажем, где он проповедовал родителям своего ученика, которые беспокоились, что у преданных нет как бы, ну, амбиций, материальных желаний, то есть как же он будет жить в материальном мире, да, как же он достигнет какого-то успеха материального. Прабхупада продолжал и говорил, никаких амбиций нет у нас, никаких материальных желаний у нас нет. И люди были очень как бы встревожены этим. И Тамал Кришна Госвами, нет, там был Киртанананда с вами. И он тогда сказал, Прабхупада имеет в виду, что у преданных нет материальных амбиций. То есть амбиции, успокойтесь, духовные, да, материальных амбиций. Но Прабхупада сказал резко, нет, сказал, никаких амбиций, вообще никаких нет. Он просто хочет служить Кришне. Вот таким образом. Вот так Кришна давал, вот так Прабхупада давал Кришне. Нет необходимости в амбициях вообще никаких. Это есть все, то самое сознание Кришны, о котором Прабхупада говорит. Даже если вы не знаете, как связать, скажем, какую-то вещь в сознании Кришны, просто пользуйтесь ей и думайте, я не знаю как, но я это делаю все равно для Кришны. Кришна знает. Пусть Кришна знает об этом сам.
Спасибо большое, Матаджи Ксения.
Хари Кришна, дорогой Гурудев и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот такой вот вопрос. Когда вот в себе замечаешь какие-то демонические качества, ну вот прям это очевидно становится, что вот это, например, гордость, это зависть, и как бы с одной стороны сначала стыдно за то, что ты это испытываешь, а с другой стороны не хочется думать, что это, ну, как бы к тебе как-то относится. И я просто думаю, что вот Кришна, я так не хочу, я не хочу такой быть. А вот что практически еще нужно делать, чтобы, например, ну, как-то избавляться от этих качеств? То есть молиться, может быть, как-то или еще что-то. Ну вот я пока не поняла, вот что в моменте сделать. Просто я это вижу и не хочу. А как бы дальше не понимаю, что сделать. Такой вот вопрос, Хари Кришна.
Демонические качества, они тоже все проникающие, они есть везде, везде. Из чего угодно можно извлечь какую-то материальную выгоду, понимаете? Это уже демоническое качество. Повсюду, это материальный мир, поймите. Он соткан из невежества, это как бы платформа для демонов, для материалистов. В нашей практике что важно? Не выпускать демона наружу, который есть также в нашем материальном теле, материальном уме, материальных чувствах. Это материя, это анартха. Если мы начнем наружу это выпускать, да, через деятельность, если мы хотим утвердить свое ложное эго, свои материальные желания, если мы начинаем требовать, добиваться чего-то, сражаться, значит, мы демона выпускаем наружу. Его нужно держать там, под замком, заперти, под контролем. Контроль чувств называется, контроль ума. Вот. Поэтому то, что если ты видишь в себе демонические качества, это хороший признак, что ты видишь это. Это уже это хороший признак, что ты видишь. Если раньше, ты, может быть, ты этого не видела, да, мы не видели этого, то сегодня Кришна нам дает глаза, мы видим это. И теперь можем взять под замочек его и закрыть. Вот как раз это очень важно, что ты видишь. То есть ты сможешь как-то это регулировать. Не упускай наружу того демона, который сидит внутри.
Спасибо большое.
Гуру Махарадж, еще один вопрос из онлайна. А проповедь – это жизнь, защита, нападение, нейтралитет, предание, служение или что-то еще? Сущность чего?
Еще раз вопрос.
А проповедь – это жизнь, защита, нападение, нейтралитет, предание, служение или что-то еще?
Ну да, здесь описаны как бы моменты, элементы сражения, составные части сражения, любовь, защита, нападение, да, сражение. Да, проповедь – это сражение. Можно сравнить это с битвой на Курукшетре. Кришна убивает демонов, мы видим, читаем это, убивает. Но век Кали – все демоны. Но в каждом живет какой-то демон. Поэтому в век Кали запрещено убивать демонов. Нужно убить демонический ум. Это проповедь. Это тоже сражение. Вот. И наше оружие – это логика и аргументы. Это то, что нам Господь Читами дал. Логика и аргументы. Вот этот наш как бы, способ сражения сегодня. Так что сражайтесь. Защищайте Кришну логикой и аргументами, разрушайте демонические философии логикой и аргументами, везде используйте это оружие. Вот. Прабхупада нам дал в совершенстве все, весь арсенал он дал необходимый, чтобы мы могли побеждать. Хорошо.
Вот уже на дне.
Хари Кришна. Дорогой Гурудев, прибейте, пожалуйста, поклоны. Спасибо вам за вдохновляющую лекцию. У меня два таких маленьких вопроса уточнения. Скажите, пожалуйста, вот сегодня говорили о демонических качествах, а я правильно понимаю, что они возникают вследствие зависти Господу?
Как возникают демонические качества?
Нет, ну вот эти качества демонические, это и можно назвать, что это зависть Господу.
Да, да можно так сказать. Можно что-то как бы корень, да, корень этих качеств, да, можно так сказать, зависть.
И второй еще маленький такой вопрос. Зависть,
она совмещает в себе все анархии, все возможные анархии вмещают в себя зависть. Все. Mm-hmm. Все недостатки, которые есть, все вмещаются в зависть.
И второй еще маленький вопрос уточнения. Скажите, пожалуйста, вот как пробуждается определенная гуна? Я правильно понимаю, что она пробуждается от мыслей моих? Определенная гуна. То есть как я могу попасть вот сейчас в гуну невежества? То есть я начинаю размышлять о чем-то таком, да? Или как?
Это отчасти правильно. Более точно выразить, если то гуна обслуживает нас согласно нашему желанию. От желания зависит, с какой гуной мы будем общаться.
Спасибо большое.
Следующий вопрос из онлайна, Гуру Махарадж. Есть ли возможность избавления от грехов через покаяние? Если есть, то каким образом это осуществить?
Да, да. Прайшчита есть такое. Возможно это. Это реально очищает человека, когда он сожалеет о своих грехах, очень сильно раскаивается, со слезами в сердце, да? Искренне, на самом деле искренне, то он получает прощение. Он получает прощение. Это прайс-чита называется.
Спасибо, Шаранга Сакурпрабху.
Хари Кришна, Чайтанья Чандра, Чаранпрабху, Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны. У меня вопрос небольшой. Вы уже ответили на многие вопросы, которые у меня возникали. Небольшой вопрос остался. Вот 10-я песня, которую мы сейчас изучаем, описываются многие демоны, которые олицетворяют разные анархи. Вот. И говорится, что в Кали-югу демоны... они присутствуют в одном человеке. Ну, то есть демонические и божественные качества, они присутствуют в одном человеке. Можно ли сказать, что ну, в разных людях, то есть это не 50-50, 50 на 50, а ну, в разных пропорциях они проявляются. Да, то есть, может быть, у кого-то в большей степени проявлена божественная природа, соответственно, количество демонов меньше, да, ну вот, вот этих вот анарх, у кого-то в большей степени или демонических качеств больше. Вот такой вот вопрос, Хари Кришна.
То, что есть как разные качества в человеке, это еще не говорит, что он демон или полубог. Он должен сформироваться как демон или полубог. И мы сейчас имеем дело с людьми, которые вот 90% не сформированы ни как демоны, ни как полубоги. Не думайте, что если у них есть демонические качества, да, у каждого, то все демоны. Они живут как демоны. Да, образ жизни может быть такой. Но они невинные называются. Они этот образ жизни принимают невинно, не зная, что они принимают. То есть они не сформированы как демоны. Сформированные демоны – это другое. У них они уже бесстыдные, поймите. Они уже могут нарушать законы. Они на глазах у всех могут наслаждать свои чувства, причинять зло другим. То есть они это уже делают, ну, как в средствах массовой информации об этом говорится, да, кто в каких грехах замешан. Они продолжают лидировать, они продолжают делать свои дела. У них нет этого уже моральной какой-то основы. Они ради власти и денег на что угодно идут, без стыда и без всякой совести. Это уже, ну как бы, сформированный демон, утвержденный демон. И так же, как мы видим, что неутвержденные преданные есть, да? Есть божественные качества, мы чувствуем сознание Кришны, но нам нужно еще сформироваться, утвердиться в этом. Поэтому мы в каком-то плане невинные, как дети, да? У детей тоже есть и плохие задатки, и хорошие задатки. Но они не плохие, не хорошие, они просто дети, невинные, их нужно обучать. И вот 90% людей сейчас на Земле – это невинные люди. Ну, Прабхупада так говорил. И вот 10%, может, даже еще меньше таких проявленных, сформированных демонов. И, конечно же, совсем небольшой процент чистых преданных, если в количестве взять, то немного. Но и качество, оно превосходит все.
Спасибо, Гуру Махарадж. Следующий вопрос из чата. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо за лекцию. В Шри Гарга Самхите сказано, что бык Аришта после оставления тела принял облик Брамана. Склонившись к лотосным стопам Кришны, Браман сказал дрожащим от волнения голосом: «Я ученик Брихаспати. Меня зовут Варатанту. Обучаюсь у Брихаспати, и однажды я сел перед ним, вытянув ноги. Разгневавшись, мудрец сказал: „Ты сидишь в моем присутствии, словно бык. Ты оскорбил своего гуру, поэтому ты станешь быком“. О, Господь Мадава, по его проклятию я родился быком». И вопрос преданный задает: какие принципы ученики должны соблюдать по отношению к духовным учителям, чтобы не появлялась гордыня и вольно или невольно не оказаться на месте Варатанту?
Мой Гуру Махарадж очень переживал, когда в каких-то алтарных условиях, мы были в разных условиях, там приходилось делать поклоны, как-то вот нужно умудриться было сделать поклон. То есть, если кланяешься духовному учителю, то ногами к алтарю. Если алтарю кланяешься, ногами к гуру. Вот он говорит: как-то найдите место, чтобы ногами не кланяться ни к алтарю, ни к духовному учителю. Вот. Но мне кажется, что мы уже все заслужили это рождение Риштасуры в какой-то из жизней. Вот мы уже сделали такие ошибки. Но, как я сказал с предыдущего ответа, мы в этом смысле невинные, да? Тот-то браман знал об этом, видите, и допустил, там нужно понять мотив его, да? Он возгордился. Вот в чем было дело. Это не случайно было. Случайные вещи не принимаются в расчет. Случайные вещи, если происходят, человек тут же раскаивается, очищается, ничего не происходит. Но если он вот уже забыл об этом, вот так вот просто сидит, забыв уже, знал, да, значит, это ложная гордость, это требует какой-то вот исправления уже. Это был такого высокого уровня, ученик Брихаспати. Брихаспати – это гуру полубогов, видите, там другая ответственность. Это промах был серьезный. Так же, как Индра, допустим, тоже совершал такие промахи по отношению к Брихаспати. Он получал однажды прославление, ну, каждый день получает прославление. И Брихаспати появился во дворце. Проходил мимо, он не появился, он просто вошел и должен был пройти мимо. И все выражали почтение. Индра подумал: я сейчас занят, вот, у меня аудиенция, что-то там было. А гуру здесь просто проходит же, он часто проходит, туда-сюда ходит. Я сейчас могу и не выражать ему почтение. Это Индра, царь полубогов, поймите. Это не Бхакта, Петя или Вася. Это не единожды инициированный глупый неофит еще, понимаете? Это Индра был. И он даже, Индра, допускал такие мысли. И не выразил почтения. Брихаспати прошел мимо, ничего не сказал. И сразу после этого Индре стало плохо. Что он же полубог. Сразу понял, что-то я сделал не то. И пошел просить прощения. Он сошел с трона. Он пошел искать Брихаспати. Брихаспати, заметив такое оскорбление, такое пренебрежение, вообще покинул эти райские планеты. Индра не нашел его. И там началась целая история, которая закончилась Вритрасурой. Индре пришлось сражаться с Вритрасурой, с этим демоном, в итоге этого оскорбления, чтобы очиститься. Там много он пережил там событий всяких. Такая лила была. Поэтому, конечно, по мере нашего духовного развития, наша внимательность, она будет углубляться и понимание. И мы должны продолжать внимательно следовать нашей практике. Не пренебрегать, не думать, что я уже достаточно как бы развит духовно, могу не делать какие-то вещи, нет. Могу садхана бхакти там как-то менять, там уже, знаете. Не нужно так думать. Нужно оставаться вот как бы неофитом в нашей, ну, в образе жизни.
Спасибо большое, Хари Кришна. Игорь, Прама.
Хари Кришна, Читание Чанчан Прабу. Примите мне, пожалуйста, этот поклон. Спасибо большое за лекцию. Знаете, у меня вот такой вопрос. Вчера был уход Шивы Прабхупады, и во время обсуждений, воспоминаний преданные сказали такую фразу, что мы сами не можем понять сердце Прабхупады. Нам кто-то должен его открыть. И вот в связи с этим у меня вот вопрос, а кто может нам открыть сердце Шрилы Прабхупады? И вопрос так, продолжение, как тогда и получается и духовный учитель, нам тоже кто-то должен открыть сердце духовного учителя, да?
Да, да, ты правильно мыслишь, правильно. Это есть как бы гуру парампара. Сердце чистого преданного передается по гуру парампаре. Сердце чистого преданного Кришна, так, это есть парампара. Вот. Шрила Прабхупада раскрывает сердце своего духовного учителя, когда она проповедует, движение создает. Бхаджан Сарасвати, он раскрывает сердце своего духовного учителя. И так далее, и так далее. Так мы доходим к Кришне. А кто может... чтобы понять сердце Прабхупады, мы слышим его учеников, его преданных учеников.
А кто может открыть сердце духовного учителя?
Духовного учителя? Ученики. Ученики. Те, кто слушает и следует его наставлениям, постепенно начинают понимать его через служение. Мы этим и заняты, да? Мы хотим понять сердце Прабхупады, своего духовного учителя, поэтому мы заняты служением. Тадвити прани патина пари прашняна севая, вопрошание, служение, почтение, вот эти факторы, да, и мы получаем это понимание. И можем передавать уже дальше.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Спасибо, Гуру Махарадж. Еще вопрос из чатов. Преданный спрашивает. В одной лекции слышал, что задача наставника не привязать к себе подопечного, а привязать его к обществу преданных. И можно ли отсутствие наставника оправдать этим? И всем ли преданным нужен наставник? Ну, оправдать этим, видимо, если человек привязан к обществу преданных, то вот вопрос такой, можно ли отсутствие наставника оправдать этим?
Слово «отсутствие наставника» не существует такого понятия. У всех есть наставник свой, всегда, у любого человека. Особенно у нас, как бы в преданном служении. Почему нет наставника? Вы имеете в виду официального нет наставника? Это другой вопрос. Я его не обсуждаю сейчас. Наставник есть, вы все равно кого-то слушаете. Просто не называете его наставником. Такого не бывает. А если вы повторяете Хари Кришна мантру, вы же от кого-то это услышали. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, вы от кого-то это приняли. Как нет у вас наставника? Да у вас много наставников. Вопрос поставлен, я думаю, более-менее официально. Вот. Об этом речь идет в вопросе. Я не хочу касаться официальной темы.
Спасибо большое, мы начинаем.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Кришна преданная, спасибо за лекцию. Я недавно слушала вашу лекцию по Шриша Панишат, и вы сказали, что мы должны постоянно думать о Кришне, но для этого нужна квалификация. Вот в чем заключается квалификация думать о Кришне?
Квалификация? Квалификация заключается в том, вы должны знать, что если вы внимательно повторите мантру, вы будете сознавать Кришну. Вот и все. Это главная квалификация. Вы должны просто это знать хорошо. Это квалификация. Если вы, скажем, чем-то расстроены, и вы не знаете, что делать, значит, у вас нет квалификации. Если вы расстроены, вы знаете, что просто сейчас повторяя святое имя, я вернусь в сознание Кришны, это ваша квалификация. Это и есть квалификация. Тогда вы квалифицированный преданный. А если у вас проблемы, вы не знаете, что делать, значит, квалификации еще нет. Просто повторяя Хари Кришна, все будет хорошо. Если вы это знаете и делаете, значит, вы квалифицированы. Можете думать о Кришне.
Спасибо.
Гуру Махарадж, вопрос еще один из онлайна. Спрашивают, скажите, пожалуйста, сколько времени мы находимся в аду или в раю?
В раю не знаю, сколько времени, а в аду постоянно, похоже, находимся. С утра до вечера, да? Нас не оставляют какие-то тревоги здесь, в этом мире. То пандемия, это, конечно, люди ко всему привыкают, но не думайте, что они счастливы, когда привыкают к пандемии. Не думайте, что это счастье. Нет, сейчас меньше и меньше у людей шансов на счастье, это правда. В мире очень много сейчас перемен, тревожных, непредсказуемых. Много сейчас беспокойства в уме, колобродит все. Поэтому осталась только одна возможность повторять Хари Кришна мантру, чтобы с умом как-то совладать нужно человеку. Со своей психикой вообще разобраться, с самим собой. Вот. И в аду пребывают вечно, и в раю тоже пребывают вечно. Это образное определение для земных людей. Да, вот. Как нам еще объяснить это? Да? Вечно. Мы приводим такой пример, что вы пришли лечить зуб, так? И доктор говорит, ну тут вот у вас небольшая трещинка есть, давайте без анестезии, да, потерпите чуть-чуть. Ну вот я всего там 30 секунд почищу и все. Да, да, давайте, давайте, без анестезии, давай, не будете делать укол. И включается эта машина, прямо на нерв, где-то около нерва, прямо вот вы чувствуете. 30 секунд, сколько это долго, как вы думаете? Раз, два, не спешите, не спешите, три, четыре, пять, шесть. Вы считаете каждую полсекунды, каждое мгновение, отвечен, правда же, да? А если час? Один час всего. Ну, отвечен, вечен, вечен, да, все. Лучше туда не попадать, правильно. И также попадать на райскую планету, и вам там встречают вас. Много красивых женщин тут же вокруг вас, все рады вам, вас все обнимают и так далее, вас приглашают, кормят там. Ну, все чувства наслаждения, пожалуйста, безгрешно. Все можете пить там, можете развлекаться в кустах там, в рощах, с деревьями желаний тоже общаться. И вам дают там напиток такой, знаете, особый напиток такой, сому. Вы чуть-чуть пьете и чувствуете счастье вечно, рай вечен. Вы так чувствуете, понимаете? Поэтому так можно сказать, что рай – это вечное, и ад тоже вечное. Но это лишь образное определение, это ловушка вет для материалистов, чтобы они боялись совершать грехи. На самом деле ничего подобного. Ничто не вечно под луной, говорится. Весь материальный мир временный, весь. И с адом, и с раем. Но переживаете это вы подобно вот таким образом. Так что ад, к счастью, не вечный. И к несчастью, рай тоже не вечный. Хорошо. Спасибо большое. Мы остановимся здесь. Хорошо? Всем удачи, счастья в сознании Кришны. Арибол, Шилпрупада, Ки, Джая.